У микрофона Александр Андреев, а на связи со студией директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Алексей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот мы перед эфиром с вами говорили и договорились начать с Тайваня. Я посмотрел каких-то очень серьезных новостей, связанных с Тайванем в русскоязычных источниках. Нет, может быть, потому что мы сейчас все увлечены другим, может быть, потому что отсюда ситуация выглядит немножко по-другому. И тем не менее, Китай продолжает об этом думать, и, наверное, в Китае это как раз тема номер один.
Это абсолютно точно тема номер один, и она самым неожиданным образом оказалась связана с украинскими событиями, потому что группа американских сенаторов, это республиканцы, приехали, недавно посетили Тайвань и сообщили о том, что они целиком поддерживают Тайвань как независимый субъект, но при этом говорят, что любая агрессия Китая со стороны именно, то есть Пекина против Тайбэя, она вызовет сразу же ответную реакцию. И там дальше говорится, что США оценивают как вместе, как, так сказать, в пакете ситуацию на Украине и ситуацию вокруг Тайваня. То есть это то, о чем мы говорили уже, США пытаются связать все, что происходит в Украине и ситуацию в Тайваньском проливе. То есть идея очень простая. Мир окружен государствами, которые не способны ничего сделать, кроме как разрушать. Это, естественно, Китай, Россия, Иран сейчас в эту коалицию входит. Поэтому надо срочно что-то делать. И вот мы сейчас видим, как абсолютно методично, очень грамотно США втягивают Китай в операцию против Тайваня. Как все это происходит? Сначала практически два месяца, я имею в виду последние два месяца, на самом деле даже немножко больше с января, активно обсуждается о том, что Тайвань это демократия, это единственная демократическая, полностью демократическая страна, которая говорит на китайском языке. КНР этому вредит. И поэтому Тайвань должен заявить, в конце концов, о том, о своих ценностях, которые должны быть. И любое присоединение острова обратно к КНР, это, как было сказано Линдси Грэм, известный республиканский сенатор, на встрече с руководителем Тайваня Цай Инвэнь, он говорит, что на самом деле, если бы Тайвань присоединился к Китаю, это бы означало отказаться от демократии и свободы. И в мире растет негативная реакция на бандитизм плохих парней. Это я просто вот Линдси Грэм процитировал. Это, как сказать, первый акт этой трагедии. Второй акт после визита сенаторов и целого ряда вообще американских высокопоставленных лиц на Тайвань, Китай не может промолчать, потому что у Китая всегда была стандартная позиция. Пока вы приезжаете в качестве культурной делегации, приезжают американцы, посещают Тайвань, здесь никаких проблем нету. К тайваньцы ездят в США или куда-то в другие страны обучаться, инвестировать деньги, это не проблема. Но как только это все переходит в политическую плоскость, здесь Китай молчать не может. Китай предупредил, и Китай начинает учения в Тайваньском проливе. Учения большие, надо сказать. И тут же американцы начинают обсуждать вообще поразительные вещи. Не только сам факт учения, а в том, что, а вы знаете, в общем, китайские вооруженные силы не очень сильны. Это, мол, нам кажется, что они сильные. Это они пытаются там такую дымовую завесу пустить, что они сильные. На самом деле они слабы. И вот если по-настоящему начнется война, Китай вряд ли что-то сможет сделать с Тайванем. То есть Китай постоянно требует, а вы докажите, что вы сильные.
Вот вы знаете, это примерно напоминает то, что мы в детстве называли «взять на слабо».
Абсолютно точно. Абсолютно точно. Потому что Китай пытается взять на слабо. Китай действительно, последнее, что он хочет, это именно воевать с Тайванем. Попугать Тайвань, потрясти оружием, да. Но так, чтобы вот брать и обстреливать Тайвань, ну, это сложная история. Более того, замминистр иностранных дел Китая, как раз неоднократно Иван И, министр иностранных дел Китая, подчеркивал простую вещь, что история с Украиной, история с Тайванем, они вообще никак не связаны. У них разное происхождение, разная природа этого дела. Тайвань – это часть Китайская. Китайская Народная Республика – это ее провинция, которая сепаратистская провинция. И не вмешивайтесь, дайте нам самим разобраться мирным путем. Переговоров, экономического, так сказать, окукливания Тайваня – это наше дело. И вдруг американцы, не отрицая того, что есть понятие одного Китая, начинают всячески раздувать на Тайване вот эту идею о том, что если вы уйдете под Китай, под КНР, вы станете недемократичной страной. Тайваню угрожает то, что от Тайваня отвернутся многие покупатели тайваньской продукции и так далее. Почему это еще важно? Дело в том, что Тайвань производит, это действительно так, почти 90% высококачественных полупроводников в мире. То есть есть и там КНР производит очень много полупроводников, микропроцессоров, но они не считаются высококлассными. 90% производится на Тайване. А остальные частично производятся в Корее, частично в Японии. И американцы объясняют, если Тайвань будет оккупирован Китаем, то все эти микропроцессоры, в том числе те, которые идут и в американские, так сказать, машины, в американские гаджеты, они достанутся КНР. И КНР нам будет угрожать, КНР нас будет контролировать. И говорят тайваньцы, вы не сдавайтесь, вы должны защищать, потому что вы защищаете демократию всего мира. И вот это, по сути дела, методичное подталкивание Китая к войне. Вот, в принципе, представьте или поставьте себя на место руководства КНР. Вам все время говорят, а у вас военные вооруженные силы, да, не слабые. У вас, вы все время хотите присоединить Тайвань, да, они не хотят к вам идти. Чего вообще сюда лезете? Вот как руководство страны, которая действительно страна не маленькая, страна, которая методично хочет доказать свою состоятельность, вот как оно должно реагировать? И я думаю, что Китай всячески подталкивает к войне. Именно к войне, как бы она ни называлась, она будет региональное столкновение, закончится очень большими жертвами, но самое главное, изменится целиком ситуация в Восточной и Юго-Восточной Азии. Многие будут, кто-то выступает против Китая, кто-то за Китай. То есть Китай сейчас внимательно смотрит на ситуацию вокруг России, вокруг тех, кто поддерживает и, наоборот, не поддерживает Россию. И самое главное, Китай действительно укрепляет свое такое национальное единство. Есть и другой момент довольно интересный. Вот, ну, есть вещи, которые, казалось бы, мелкие, они проходят мимо нашего сознания. Вот буквально недавно, вот вчера, по-моему, позавчера, вчера Китай подписывает соглашение о безопасности с Соломоновыми островами. Я напомню, это не самое большое государство, но самое главное, Китай считает, что нужно совершенствовать механизмы сотрудничества с Соломоновыми островами. И тут же идет страшная реакция со стороны США, что это за, куда Китай лезет со своими проблемами безопасности. А это все понятно, потому что Китай хочет создать, так сказать, пояс безопасности вокруг себя. И Соломоновы острова, многие другие территории в океане, они очень важны для Китая. И американцы это прекрасно знают, то есть, что это такое и зачем все это делается. Я, в принципе, напомню, что это Соломоновы острова, это государство в юго-западной части Тихого океана, в Меланезии. И это там, опять-таки, не самое могучее государство, но государство, которое очень удачно расположено. И хотя там действительно низкий ВВП, хотя там около чуть более полумиллиона человек, полумиллиарда, 515 тысяч человек проживает, все равно для Китая это хорошие базы для создания пояса безопасности. Вот это то, что делает Китай, и Китай объясняет. Вы создали ОКУЛОС, военный союз, который нацелен против Китая, который включает в себя Австралию, США его активно поддерживает. Туда же, очевидно, будет присоединяться Япония. Как нам себя вести? И вот ситуация в этой части региона, этой части Азии, она страшно накалилась. И это все проходит на фоне ситуации в Украине. И, конечно, это взаимосвязанные вещи. Здесь надо понять, на мой взгляд, очень важную вещь. Китай попытался сейчас воспользоваться ситуацией для того, чтобы выкрутиться из необходимости говорить, он за российскую операцию или против российской операции. На самом деле из Китая идут самые разные заявления. Как, ну, в основном, конечно, они очевидно пророссийские, они не проамериканские. Но вот, например, у нас есть хорошая, на мой взгляд, очень прошла встреча замминистра иностранных дел с российским послом Андреем Ивановичем Денисовым в Пекине, где, конечно же, Китай сообщил, что китайская сторона сообщила, что всячески поддерживает Россию и всячески собирается в дальнейшем приветствовать сильные связи с Россией и расширение связи с Россией. И самое главное, как там было сказано, что Китай всегда готов укреплять стратегическую координацию с российской стороной для достижения беспроигрышного сотрудничества. Абсолютно четкая формулировка, все очень здорово. Но при этом, например, посол Китая в США практически параллельно, то есть китайский гражданин в США, китайский посол, говорит, что на самом деле никакой оси Пекин-Москва не формируется. Не надо об этом говорить. То есть Китай все время пытается выкрутиться. И, ну, это я прекрасно понимаю, потому что, с одной стороны, увеличивается товарооборот и взаимодействие между Россией и Китаем. Я напомню, что вот за первый квартал мы увеличили наш товарооборот на 30%. И он сейчас достиг чуть больше 38 миллиардов долларов только за первый квартал, что совокупно может выйти больше, чем даже в прошлом году, если мы так, такие темпы сохраним. С другой стороны, у Китая резко увеличились торговля с США, и она увеличилась на 16%, то есть немножко меньше, чем с Россией, но в абсолютных цифрах, конечно, это значительно больше. Плюс к этому надо понимать, что Китай внезапно понял, что вот ситуация, которая сложилась вокруг России, она может сложиться вокруг Китая тоже. И Китай начинает галопировать вот эти вот международные отношения в области безопасности. Индия, как мы видим, ведет себя крайне неоднозначно по отношению к США. Индия, многие ожидали, что Индия поддержит будет политику США и в известной степени объявит, или, по крайней мере, не хочу сказать, не объявит антироссийские санкции, но заморозит отношения с Россией. Но только доказало, что Индия, наоборот, как-то так довольно активно их развивает, и надо отдать ей должное. Говорит, что у нас индийско-российские связи, они идут как отдельные, они не против США, они не против Китая, у нас есть свои отношения. С одной стороны, Индия отказывается от закупки самолетов в России, и как объясняют, что это было еще принято решение до российской операции в Украине. А с другой стороны, Индия расширяет закупки нефти, которые хочет закупать в России. То есть, таким образом, Индия тоже вот так пытается выкрутиться. Поэтому, вот, подводя вот итог этому, то, что происходит вокруг Тайваня, идея США связать по рукам и ногам Китай именно тайваньской проблемой. Чтобы Китай там залип, и чтобы можно было говорить, посмотрите, вот мы же предупреждали, что Россия и Китай это два неуправляемых страны, которые кругом начинают войны. Потому что понятно, что забудется, как США подталкивали в том другом случае, что давайте померите силами, кто здесь сильнее. Ну вот мы видим, что Китай воздерживается. Более того, я полагаю, что американцы, несмотря на довольно неглупых дипломатов, очень неглупых, они пытаются зайти к этому с другой стороны. Если бы санкции против России не были обрушены бы настолько быстро и настолько скоординированно, то Китай это может быть, вот это мои представления, ни в коем случае не считайте их за какой-то инсайт, и начал бы операцию против Тайваня, и уже после этого можно было объявлять санкции и против России, и против Китая. Но Китай, посмотрев на последствия, сказал, нам это сейчас не нужно, как минимум, потому что Китай завязан с мировой торговлей, и тихо сидит в стороне. А вот это то, что произошло, и поэтому я говорю, что американская дипломатия здесь агрессивна, но не очень сильна. Более того, надо понимать, что в целом в Китае тоже докапливается целый ряд проблем, которые связаны с коронавирусом. Я напомню, что Шанхай до сих пор находится в жесточайшем локдауне, и хотя вот сейчас, буквально на днях, все начнет постепенно открываться, но вот мы видим, например, в китайской прессе статьи, что, конечно, идея о так называемом нулевой терпимости к коронавирусу, то есть если заболевает один человек, сразу закрывает квартал, если заболевает там 100 человек, закрываем город и так далее, что вот это в реальности неосуществимо. Коронавирус пришел надолго, он будет в разных фазах проявлять себя, поэтому торпедировать самих себя не надо, не надо вот сразу перекрывать города. И здесь начались споры, потому что закрытие Шанхая, где проживает 25 миллионов человек, и это крупнейший город Китай с точки зрения концентрации бизнеса, это не то же самое, что закрыть Ухань, где было и есть много заводов, но это не столь значимый город для Китая. И потери Китая, сейчас официально они не опубликованы, от закрытия Шанхая, они составляют десятки миллиардов долларов. И при этом надо понимать, что впервые с июля 2020 года, то есть с момента победы, скажем так, над коронавирусом в Китае, в марте, за март заметно сократился объем продаж в Китае. Это негативные экономические показатели. Подскочил уровень безработицы в Китае заметно. То есть он впервые поднялся с мая, если не ошибаюсь, 2020 года почти до 6%, 5,8%. Это тоже для Китая плохо. И темпы роста китайского промышленного производства то также замедлились. И сейчас было, значит, 5%, было 7,5%, и они замедлились до 5%. Казалось бы, небольшое падение, там какие-то 2%, но мы говорим о гигантских китайских масштабах. И это, в общем, как многие объясняют специалисты, безусловно, связано с коронавирусными ограничениями. Самое главное, что мы видим тенденции торможения развития азиатских стран, мы видим и по Японии, и видим по Корее. И биржи закрываются в такой в красной зоне практически. Южнокорейские акции падают, причем акции крупнейших компаний. И, например, причем самых разных, от технологических и сталилитейных до, например, производителей нижнего белья. Вот акции упали там почти на 13%, я смотрю. И чуть-чуть там подрастают Samsung Electronics, ну, потому что надо откуда-то брать микрочипы после закрытия многих заводов в Китае. То есть Китай, азиатская экономика пошла в разнос. Очевидно, что уже китайцы сами заявляют, и это не инсайдерская информация, что заметно уменьшится объем поставок айфонов на мировые рынки, потому что Китай не сможет выполнять заказы, ибо закрыты многие заводы на территории Китая. Ну, и, судя по всему, Китай пытается вести переговоры с тем, чтобы не Китай, а Apple пытается вести переговоры, чтобы открыли постепенно заводы для производства, но в любом случае все это, опять-таки, находится в красной зоне. Плюс ко всему, есть еще довольно интересные тенденции в Китае, которые мы видим на фоне вот этих всех дисбалансов и пертурбаций. Ну вот, например, Forbes опубликовал статью, я перепроверил некоторые данные, в общем, судя по всему, есть тут о чем говорить. Многие китайцы начали в массовом порядке оформлять себе вид на жительство и постепенно эмигрировать в Сингапур и в Ирландию. Ну, почему Сингапур, это понятно, потому что Сингапур – это все-таки китайговорящая страна, генетически, так сказать, связана с Китаем. Ирландия, вот в Китае много идет, что по, ну, из-за интереса, вот кто-то сказал, что в Ирландию легко ехать, и все начали искать в поисковых запросах, как уехать в Ирландию. Многие агентства, куда хотят, которые устраивают иммиграцию, в прямом смысле завалены буквально самыми разными предложениями о том, куда и как уехать из Китая. Кто уезжает? Уезжают вот эти люди, которые разбогатели на китайской экономике, которые привыкли богатеть и которые, очевидно, хотят продолжать жить спокойно, уехав просто из Китая. Почему? Это еще один вопрос. На самом деле, как говорят и наблюдатели, и те, кто и проживают в Китае, сами все китайцы, ничего, какого-то чего-то страшного в Китае не происходит. Экономика визуально не рушится, никаких тенденций к ухудшению ситуации полной нету, такого и быть не может. Вот. А вот мы видим другое. Мы видим то, что китайцы ужасно не хотят никаких конфликтов. Они привыкли жить в условиях мира, спокойствия, стабильности, посылать своих детей обучаться за рубеж, и изучать иностранные языки неторопливо в Китае, принимать иностранные делегации, которые восхищаются Китаем. То есть, такая расслабленная, спокойная, методичная жизнь.
То есть, когда начнется, будет поздно. И нужно действовать сейчас, пока все еще спокойно, для того, чтобы не дожидаться перитонита.
Да, абсолютно правильно. Резать прямо сейчас. И я смотрю, что, например, те же самые китайцы довольно активно пишут в соцсетях, что, а вот вы знаете, мол, многие россияне уехали, и они пишут даже не то, что они уехали, а вот они не сумели там окопаться, им приходится...
Алексей Александрович, давайте мы сейчас сделаем перерыв, у нас впереди новости, реклама, потом продолжим. Я напоминаю, что на связи со студией директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. Алексей Александрович, перед новостями вы говорили, что как минимум часть богатых китайцев не такие уж патриоты, и как только запахло жареным, как только они почувствовали, что в стране проблемы со стабильностью и могут происходить какие-то серьезные изменения и потрясения, они стали искать места, где можно, ну, как минимум переждать, а как максимум просто заново устроиться и поменять родину.
Ну, абсолютно точно. Единственное, что я бы не стал бы так жестко, резко говорить, потому что это не массовое явление. Но мы видим, что вот это постоянное развитие Китая породило довольно большую категорию людей, которым все-таки комфортнее жить в спокойных условиях. Они готовы конкурировать экономически. Это, в общем, обычно довольно жесткие бизнесмены. Но они совсем не хотят вот что воевать. И ситуация вокруг России, на мой взгляд, опять-таки сужу по социальным сетям, очень многих напугала. Она напугала не военные действия как таковые, а все, что вокруг этого складывается. Вот психологически надо понимать, китаец – человек, который торгует со всем миром, он производит, он смотрит, как контролировать эти мировые потоки. Он учится, где-то удачно, где-то нет. И китаец все время рассуждает, это знаменитое всегда выражение, давайте сделаем так, чтобы всем было выгодно. В реальности, конечно, чаще выгодно самому себе китайцу. Но когда Китай что-то предлагает, он говорит, ну вот вы же сами этого не можете производить, а давайте мы для вас будем производить, а давайте вы будете у нас это покупать, а зачем вам свое производство держать, а мы сами все будем делать. Это понятно, это для него нормальная история. Другая такая же нормальная история, это когда китайские производители говорят, слушайте, мы вам готовы привозить все что угодно, но все это стоит очень дорого. Давайте мы построим вам дорогу, построим железнодорожные станции, терминалы, где можно перегружать все это дело. Но мы хотим это, правда, и контролировать сами по себе. Ну зачем вам самим этим заниматься? У вас же нет опыта, у вас есть опыт. Итак, например, вот буквально в течение двух с половиной лет Китай загнал Лаос в такую долговую ловушку, что я не знаю, как они будут рассчитываться. Но вот Китай именно так действует. И вот когда вдруг оказалось, что на самом деле мир начали более жесткий. Самое главное, страны-то не особо хотят, что страны хотят, точнее, брать у Китая деньги, инвестиции. Страны, безусловно, хотят торговать с Китаем, но не очень хотят, чтобы Китай контролировал их экономику. Вот здесь есть некоторая растерянность в Китае, в китайских головах, потому что Китай все-таки, как ни странно, то старое мышление, имперское мышление, что Китай находится в центре мира и предлагает некие модели, с которыми можно соглашаться или даже не соглашаться, это нормально, но никаких промежуточных вариантов быть не может, вот Китай еще находится именно в этой модели, в этой парадигме. И Китай действительно, на мой взгляд, в качестве такой великой империи, он был значительно более имперски обусловленным, что ли, если можно сказать, чем любые другие страны. По крайней мере, великие империи исчезли. И, на мой взгляд, последняя действительно крупная империя, если не считать китайской, была та же самая Российская империя. Но вот у Китая сохранилось мышление имперское, что модель культуры, которую предлагают, модель управления, модель экономики, она должна быть только одной. Это та, которую мы предлагаем. Это мы видим на уровне бытовом, когда вы ведете переговоры с китайскими бизнесменами, и китайцы вас внимательно слушают, говорят, да, да, это очень здорово, а потом берут и предлагают вам в ответ абсолютно свой договор, который не обсуждался, условия, которые ни с кем не согласовывались. И китайцы говорят, ну вы хотели пообсуждать, мы пообсуждали, все по-честному. Но подписывать будем именно вот этот договор. И да, не всегда так получается. И у нас даже, в том числе и в России, и во многих других странах мира есть люди, которые умеют вести переговоры с китайцами и, так сказать, перетягивать договор на свою сторону. Но это большое мастерство. Но это на бытовом уровне. А вот есть и такой же подход на глобальном уровне. Глобальный уровень, что китайская модель, либо она правильная, и есть чужие модели. И вот только-только сейчас Китай начинает выходить из этой модели. На мой взгляд, долгое время эта модель присутствовала и в российско-китайских отношениях, точнее, китайско-российских, то есть тот посыл, который шел от Китая. Китай предлагал модели, даже предлагал терминологии, в котором это надо обсуждать, я даже как-то отмечал, что многие договоры российские и китайские, которые подписывались, они были подписывались в китайской терминологии. Ну, например, отношения в новую эпоху. Это чисто китайское выражение «в новую эпоху». И Китай думал, что ну, то, что они предлагают, это и есть правильно. Но мир оказался, вот то, что Россия знала, а Китай не хотел об этом думать, что мир оказался вначале более жестоким, и я бы даже сказал, более жестким по отношению к Китаю, чем это казалось. И Китай начал проводить более гибкую политику. Китай идет на целый ряд компромиссов. Китай оказался довольно компромиссным с точки зрения, например, российско-американско-китайских отношений. Потому что Китай, вот, с одной стороны, безусловно, не сдает российскую, пророссийскую позицию и не будет это делать. А с другой стороны, Китай очень не хочет портить отношения с США, потому что тогда с кем торговать. Другой момент, то, что Китай внезапно понял, что то, что ему казалось, что он делает во благо всего человечества, человечество начало оценивать, что это делается во благо только Китая. Ну, например, введение электронного юаня, через который надо торговать, а никакие другие валюты, новые, в том числе те, которые предлагали некоторые российские специалисты, то есть валюты, которые удовлетворяют всех, то есть мы берем не только доллар, но и берем и не только юань, но, например, валюты, основывающиеся на паритете сырьевой массы, сырьевых запасов, Китай это не рассматривал. Вот сейчас Китай возвращается к этим вопросам. Итого мы видим, что позиция Китая изменилась. Китай, наверное, впервые, даже не наверное, а абсолютно точно впервые за последние 40 лет вдруг понял, что против него и ведется атака, на самом деле еще более яростная, чем с Россией. Просто в России уже все проявилось, все карты вскрыты, все открыто. Понятно, что ушли там сотни компаний из России. Понятно, что десятки стран заблокировали Россию. Другие страны, наоборот, сказали, а чего, так на самом деле надо поступать. То есть идет вот такая вот открытая война, это не против России, это не секрет. Россия столь же жестко отвечает. Вот Китай не хотел бы этого. И вот я думаю, что сейчас каждая китайская компания, которая торгует за рубежом, так сказать, зарубежными группами, компаниями, она сейчас на себя примеривает российскую ситуацию. А вот как она будет выживать? Помните, мы с вами говорили, что Китай значительно более сильно интегрирован в мировые процессы, в мировую экономику, чем Россия. И на этой интеграции вообще базируется вся модель развития Китая. Китай некий суперхаб, товарный, сырьевой, финансовый, но прежде всего, конечно, товарный, который что-то поставляет в мир, что-то закупает, и Китай никогда не собирался быть самодостаточной страной, то есть которая сама все производит.
Но ведь это означает, что и выбросить его из этой системы будет существенно сложнее.
Конечно, так и есть. И это, да, это-то Китай и надеялся, что как же Америка осмелится пойти на такие вещи, когда кто, мол, в Америку будет поставлять товары. И это правильно, да, потому что Китай покрывает там, более 40% всей американской продукции. Но есть и другой момент. Если, например, Китай вернется на круги своя, то есть перестанет претендовать на некоторые позиции в мире, то США готовы будут возобновить торговые операции в полном объеме с Китаем. Ведь от Китая, Китай нельзя снять с карты, с товарно-сырьевой карты и сказать, что его не существует. Нет, Китай будет всегда существовать как крупнейший игрок. Но вот США не нравится, что Китай играет не на том поле, которое им предназначено. Вся концепция политики США была, как ни странно, очень проста. Она просто хитро управлялась, но она является очень простой. Для каждой страны есть свое место в мире, своя ячейка. Кто-то производитель шмота, кто-то производитель нефти. Кто-то должен обеспечивать, быть, так сказать, на надзорной конструкции в Азии и смотреть, чтобы Азия себя хорошо вела, ну, например, Япония или вот Тайвань сейчас делают. Кто-то в Юго-Восточной Азии, например, Филиппины такие должны быть. Есть страны, которые должны были контролировать Центральную Азию, ну да, Центральную или Внутреннюю Азию, это Пакистан. Есть такие же там страны в Африке, в Латинской Америке. Есть страны, которые производят технологии. Вот для каждой страны есть своя ячейка. И как только страна пытается вынуть себя из этой ячейки, то США пытаются вогнать ее обратно, потому что тогда рассыпается вся конструкция. И любые колебания в рамках этой ячейки, они допустимы. Ну, скажем, Китай сначала производил очень примитивную продукцию. И я прекрасно помню 90-е, даже начало 2000-х годов, когда в Китае производилось абсолютно все, и абсолютно все производилось плохо. И можно было купить абсолютно за какие-то копейки, потому что реальная себестоимость вещи была не определена. Там многим зарплаты не платились, многим выплачивались буквально натуральным продуктом. Но, естественно, товарно-денежные отношения взяли вверх. Китайская экономика в целом отлично отрегулирована. И в этом плане Китай начал...
Вот сейчас сделаем совсем небольшой перерыв, буквально пару секунд.
Вести ФМ.
Так, и от плохо сделанных, дешевых, совсем дешевых вещей.
Да, Китай перешел к очень качественной продукции, а теперь, наконец-то, он переходит и к продукции, связанной с высокими технологиями. Ну вот, и эта продукция должна не просто продаваться. Китай хочет и контролировать те рынки, куда продает. Вот посмотрите на компанию Huawei. Это прекрасный пример суперразвитой компании с очень высокими технологиями, который сначала тонко, а потом жестко намекнули, что не надо пытаться контролировать ту продукцию, куда ты что-то продаешь. Модули для систем 5G, да, прекрасно, давайте мы будем покупать. Хотите поставлять их в Россию, да, поставляйте. Но как только Huawei пытается выйти на американские рынки и контролировать там больше половины продукции, тут же наносит удар по Huawei. Как только Huawei начинает контролировать производство системных плат, по ним наносится удар. Как только Huawei начинает вести переговоры с тайваньскими компаниями о покупке акций, там Asus, Asus Tech и многих других, тут же по Huawei наносится удар. Потому что Huawei пытается захватить чуть больше, чем предназначено даже не для Huawei, а для Китая. А удары носились самые разные, помните, и арестовывали финансового директора, и Huawei, и на самом деле очень много было проблем с Huawei на американском рынке, когда просто перекрыли продукцию, и даже вот посмотрите, как Huawei сейчас себя ведет и по отношению к России. С одной стороны, это действительно крупная компания в России, серьезный игрок, у которой свои исследовательские лаборатории на территории России, а с другой стороны, вот как бы Huawei сносит различные, и системы Huawei сносятся приложения российских банков, которые попали под санкции. Зачем это сделано? Ну, потому что Huawei все-таки рассчитывает вернуться однажды на американский рынок или вообще на западный рынок. Потому что, а как еще Huawei может прожить? Вся модель развития Huawei построена на то, что есть некий большой рынок, ну, вот в данном случае американский, на котором и надо жить. А российский рынок, он не интересен с точки зрения объемов производства. Но Huawei при этом прекрасно понимает, что есть вообще политическая составляющая. И политика, она пророссийская, а не проамериканская. И Huawei как компания, кстати говоря, частная компания, напомню, она пытается выкрутиться и решить, как и что в этом плане надо делать. Вот это как раз и есть сейчас проблемность Китая. Проблемность, что Китай постоянно пытался быть над схваткой и пытался быть немножко в стороне. И осуждал тех, кто пытается все решать какими-то очень жесткими путями. Надо сесть за стол переговоров, говорил Китай, поговорить, договориться, и все будет нормально. И вдруг Китай оказывается сам в той ситуации, от которой не только постоянно бежал и пытался вообще ускользнуть, но он находится перед тем выбором, перед которым он очень не хотел находиться. Это выбор того, даже не на какой стороне Китай. Китай понимает, что он на своей всегда стороне. А вот тот мир, который Китай строит, страны-то вот в этом мире, куда они вписываются? Мы только что говорили, что у США есть своя концепция вот этих мировых ячеек. И у России там есть своя ячейка. Собственно, почему конфликт? Потому что Россия вышла за пределы ячейки, у Китая есть. Это все понятно. То есть американская политика, она как раз максимально понятна. А вот если мы берем китайскую концепцию, Россия в этой концепции, в какой ячейке находится? То есть не страшно, на мой взгляд, и не унизительно по отношению к другим странам строить модели развития. Вот Россия-то зачем нужна? И поэтому у нас, например, есть масса рассуждений. Посмотрите наш большой контекст, когда говорят, вы знаете, Россия лишь придаток, сырьевой придаток Китая. Другие говорят, да нет, ладно, Россия такой рынок, Китай может сбрасывать все, что угодно. Третьи говорят, что Россия это политический партнер и военный партнер Китая, без России Китай никуда в военном плане. И каждый имеет право на существование, такая концепция. Но хотелось бы услышать китайское мнение, а он ускользает, он пытается уйти из-под решения вопроса. И вот это самое, на мой взгляд, сложное для Китая. Китай не привык четко и жестко формулировать идеи. Китай может быть очень жесток по отношению к защите национальных интересов, вот как мы сейчас видим с Тайванем, но Китай не любит откровенно и прямо говорить о будущем. Обратите внимание, наверняка многие с этим сталкивались, когда мы видим цифры, контрольные цифры роста Китая, у каждой страны, в том числе у России, есть какие-то цифры, например, безработица не выше определенного процента, или рост экономики должен быть столько-то процентов. То есть мы довольно четко определяем. А вот Китай, который, казалось бы, социалистическая экономика, социалистическая страна, говорит абсолютно размыто, что Китай строит общество всеобщего благоденствия. И по-китайски сяокан. И когда хочется спросить, а вы прямо по цифрам скажите, всеобщее благоденствие, это ВВП на душу населения, сколько, вот сколько у человека должно быть денег в кармане? Или что должно, вот когда мы боремся с бедностью, вот как Китай боролся и победил бедность. Бедность, понимаете, победа бедности в Африке, победа бедности, предположим, в США, это разные типы бедности, там разный уровень бедности. Китай всегда ускользает от такой жесткой формулировки. Вот в этом как раз и есть особенность нынешнего Китая, и почему я говорю, что он находится сейчас в самой сложной политической, не экономической ситуации, в которую когда-либо попадал.
Ну и у нас остается еще 4 минуты, и небольшая тема. Аналогия. В России предложили забирать у детей, которые либо пришли в школу прямо на входе, либо на входе в класс, мобильные телефоны, и отдавать только, когда они будут, соответственно, класс или школу покидать. Скажите, а есть ли что-то подобное в Китае?
В Китае пытались такое вести, это было довольно забавно. Причем в Китае как всегда делается? В Китае делается сначала эксперимент. Это вообще неважно, вы развиваете сельское хозяйство или мобильные телефоны отбираете. И сначала несколько школ тестировали, причем в разных регионах Китая. В школе Ханчжоу. Ханчжоу – это тот город, где находится штаб-квартира Алибабы. Это умный город, то, что сейчас называется. Правда, очень древний, очень красивый. Тестировали, насколько я помню, в Сычуане, это центральная провинция Китая. На северо-западе Китая, такие довольно бедные районы Китая. Чтобы посмотреть, как люди, дети из разных категорий на это реагируют. И оказалось, что дети испытывают очень серьезную депривацию, то есть нервный стресс, дискомфорт, что у них нет телефона. Ну, оказалось, ну ладно, в общем, сами виноваты, сами так приучились. На самом деле нет, потому что дети начинают нервничать, у них ухудшается настроение, и они начинают впадать в прямом смысле в стресс, потому что уровень привязанности к гаджетам в Китае значительно выше, чем уровень привязанности к гаджетам в России. И не случайно в Китае есть целые лечебницы, я не шучу, которые лечат людей от интернет-зависимости, ну как практически алкогольная наркотическая абстиненция. И в этом плане от эксперимента решили отказаться. Поэтому, на мой взгляд, здесь надо смотреть не только на то, насколько это правильно или неправильно, а надо смотреть на то, как все-таки общество на что и как реагирует. У нас не столь глубокая зависимость от гаджетов, что бы ни говорили. Поэтому, наверное, имеет смысл для начала провести 2-3 эксперимента и посмотреть на психологическое состояние детей, на то, как они могут выживать в этих условиях. Надо понимать, мы их приучали к этому, мы давали им этот кусок хлеба, который они постоянно жуют, теперь надо понимать, как мы сами будем из этого выпутываться. Так что ситуация не столь однозначна, как может показаться.
А в Китае так и делали. Сначала ставили эксперименты в каких-то отдельных школах, а потом уже решали распространять это на всю страну или на весь там регион, или не распространять.
Исключительно так, потому что вообще в Китае все идет через эксперимент, и китайцы не боятся признать эксперимент не состоявшимся. У нас почему-то считается, что любой эксперимент должен быть обязательно успешным. Нет, на то он и эксперимент. Китай, когда у вас живет опять-таки почти 1 400 000 000 населения, вам приходится постоянно аккуратно подходить к решению проблем, в том числе через систему экспериментов. Здесь, в общем, опять-таки ничего плохого, на мой взгляд, нету.
Спасибо. На связи со студией был директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.